Елена Рассыхаева. Контрольная закупка в мире теней. Читает Лаэлия. Часть первая. Один день в отделе контроля качества. Глава первая. Где наше не пропадало или силой откупоренное зелье? Если вам кажется, что ваша жизнь – сплошной кошмар, просто вспомните, что вы могли родиться привидением и застрять в одной квартире на 200 лет с соседкой, которая ворует ваше молоко. Я, Варвара Квитко, имела сомнительное счастье лицезреть такой пример ежедневно. Баба Маня, призрак с дореволюционными замашками и современными продуктовыми запросами, как раз в этот момент пыталась просунуть свою полупрозрачную руку сквозь дверцу моего ледяного шкафа.
«Мань, я тебя вижу», — сказала я, не открывая глаз.
«А я и не прячусь», —
обиженно прошелестела соседка.
«Я культурно жду, пока ты отвернешься. Между прочим, в мое время девицы спали до обеда, они вскакивали ни свет ни заря.
Во-первых, сейчас 8 утра». Я все-таки разлепила веки и уставилась в потолок, на котором проступали пятна сырости, напоминающие карту неизведанных земель.
Во-вторых, я не девица, а государственный служащий.
А в-третьих, положи молоко обратно. Оно вчерашнее, скисшее.
А я люблю с кислинкой.
Баба Маня ловко выудила пакет и растворилась в воздухе, оставив после себя запах нафталина и чувство легкой безнадежности. Я вздохнула и села на кровати. Съемная комната на окраине столицы, призрак в довесок и работа, на которую я опаздываю уже 15 минут.
Жизнь удалась.
Управление по надзору за магическими рынками располагалось в самом центре, в здании из черного мрамора с зеркальными окнами. Выглядело оно внушительно. Даже слишком. Каждый раз, подходя к дубовым дверям, с бронзовыми ручками в виде драконьих голов, я чувствовала себя нашкодившей студенткой, которую вызвали к декану.
«Квитко, вы опять опаздываете!»
Гаркнули мне в спину, едва я переступила порог. Начальник канцелярии, гном, Грегор Пятый, он был пятым Грегором в своей семье. Но все звали его просто Пятый, потому что запомнить полное имя Грегор, сын Грегора, внук Грегора, правнук Грегора и так далее мог только очень терпеливый эльф. Сверлил меня взглядом из-под кустистых бровей. «Грегор Пятый», — начала я, пытаясь придумать оправдание.
«Молчите, Квитко», — перебил он. «Ваш новый начальник уже 3 раза интересовался, где вы. И, судя по тону, интересовался он не для того, чтобы вручить вам премию».
«Новый начальник?» Я замерла с поднятой ногой. О каком новом начальнике идет речь? Вчера еще всем заправлял старый зануда Кассиан, который проверял наличие пыли на подоконниках белым платочком и заставлял нас переписывать отчеты, если почерк казался ему недостаточно каллиграфическим.
«А где Кассиан?» – осторожно спросила я.
«Уволили».
Гном понизил голос до заговорщического шепота. «Говорят, на приеме у самого городоначальника он перепутал бокалы и выпил любовное зелье, предназначенное для жены городоначальника. Теперь он влюблен в собственную трость и подал заявление об уходе, чтобы посвятить себя ей целиком и полностью». Я моргнула. «Он женится на трости?»
«Подал заявление в ЗАГС», – трагически кивнул Пятый. «Так что радуйтесь, Квитко. Ваш новый начальник сам Лоренц фон Штольц».
Фамилия показалась мне смутно знакомой, но я никак не могла вспомнить, откуда и кто это. Гном посмотрел на меня с таким выражением, будто я спросила, кто такой светлейший князь тьмы или почему солнце встает на востоке.
«Инкуб», — выдохнул он, — «чистокровный, из древнего рода. Говорят, у него на счету больше разбитых сердец, чем у всех вампиров столицы вместе взятых. А еще говорят», — он снова понизил голос, — «что он работает
не просто так, что у него связи в самых верхах, очень высоких верхах.
Я представила человека с рожками и копытами, который сидит в кабинете Кассиана и проверяет отчеты. Картинка выходила сюрреалистичная. «Ладно», — махнула я рукой, — «инкуб так инкуб. Лишь бы зарплату платили вовремя».
«Ох, Квитко», — покачал головой гном, — «лучше бы вы боялись».
В отделе было тихо. Мои коллеги, две ведьмы-погодницы средних лет и один полурослик, отвечающий за документацию по грибам, сидели за своими столами с неестественно прямыми спинами и делали вид, что очень заняты.
«Чего это вы?»
– шепотом спросила я, усаживаясь на свое место. «Тссс!» – зашипела на меня Лилия Трифоновна, замазывая губы помадой ядовито-розового цвета.
«Он вышел. Сказал, что через 5 минут проведет совещание. Варя, у тебя помада есть? А духи? А запасная юбка?»
«Зачем вам запасная юбка?» – опешила я. Но Лилия Трифоновна не успела ответить. Дверь кабинета начальника открылась, и на пороге появился он. Я ожидала рожек. Я ожидала копыт. Я ожидала чего угодно, но не этого.
Лоренц фон Штольц был высок. Очень высок.
Настолько, что ему пришлось слегка пригнуться, чтобы пройти в дверной проем. Черный костюм сидел на нем так, будто его шили лично для него эльфийские портные, проработавшие над этим шедевром не меньше 100 лет. Темные волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб, и скулы, которые могли бы порезать бумагу. А глаза... Глаза были такого глубокого синего цвета, что я на мгновение забыла, как дышать. Копыт не было, рожек тоже. Зато была аура. Самая настоящая аура власти, опасности и чего-то еще. Чего-то такого, от чего у меня внутри все сжалось в тугой узел.
«Доброе утро», — произнес он.
Голос у него оказался под стать внешности. Низкий, бархатистый, с легкой хрипотцой.
«Рад видеть, что мой отдел... почти в полном составе».
Его взгляд остановился на мне. Всего на секунду. Но за эту секунду он успел оценить мое помятое пальто, растрепанные после бега волосы и, кажется, даже завтрак, который я не успела съесть и который теперь лежал в сумке бесформенной массой.
«Вы, должно быть, Варвара Квитко?» – спросил он.
«Она самая», – бодро отрапортовала я, пытаясь принять максимально деловой вид. «Контролер 3-го разряда. Специализируюсь на проверке документации и выявлении нарушений в сфере торговли магическими ингредиентами».
«И опозданий», — добавил он ровным тоном.
«Что? Вы специализируетесь еще и на опозданиях», — пояснил Лоренц. «Судя по тому, что сейчас уже без 8:29, а рабочий день начался в 8. Я открыла рот, чтобы выдать одну из заготовленных отговорок, но он не дал мне и слова сказать.
«Не трудитесь», — отрезал он. «Меня не интересуют причины. Меня интересует результат. Вы опоздали. За этим последует выговор. Если опоздание повторится, лишение премии. Если повторится еще раз, вы уволены. Вопросы?»
Вопросов не было. Было только жгучее желание провалиться сквозь землю. Прямо сейчас, вместе со стулом.
Прекрасно.
Лоренц окинул взглядом отдел. Тогда перейдем к совещанию. У меня для вас задание, госпожа Квитко. Особое задание. У меня ёкнуло сердце. С одной стороны, особое задание – это, наверное, круто. С другой, особое задание от инкуба с ледяным взглядом могло означать все, что угодно. Вплоть до добровольного принесения себя в жертву.
«Слушаю», — сказала я максимально спокойно.
«Черный базар», — произнес он, и по отделу прокатилась волна напряжения. Даже Лилия Трифоновна перестала красить губы и уставилась на начальника с ужасом. Там участились жалобы на некачественный товар. Кто-то скупает оптом редкие ингредиенты, сбивает цены. Продавцы жалуются. Покупатели тоже. Нужна проверка. Плановая. С выездом на место. «На черный базар?» – переспросила я, надеясь, что услышалась. «У вас проблемы со слухом, госпожа Квитко?» – приподнял бровь Лоренс. «Нет, просто черный базар, это же...» «Да?» – кивнул он. «Это то самое место, где пропал ваш предшественник. И предпредшественник. И еще трое контролеров за последний год. Поэтому задание особое. Я хочу посмотреть, на что вы способны». Он смотрел на меня в упор. В его глазах не было ни капли сочувствия, ни грамма жалости, только холодный расчет и любопытство. Ему было интересно, выживу я или нет, как подопытная мышка в лабиринте. Я глубоко вдохнула. Квитко не сдаются. Квитко идут до конца. Даже если этот конец маячит где-то в районе черного базара с табличкой «Добро пожаловать, следующая жертва». «Хорошо», — сказала я твердо. «Когда приступать?» Лоренс чуть заметно улыбнулся. Улыбка у него оказалась странная. Не опасная, не злая. Какая-то теплая, что ли. На секунду мне показалось, что лед в его глазах немного подтаял. «Прямо сейчас», — ответил он. «Документы у меня в кабинете. Зайдите через 5 минут. И, госпожа Квитко, да, постарайтесь не умереть в первую же неделю. На вас потрачен бюджет». Я моргнула, пытаясь понять, шутит он или нет. По лицу Лоренцо фон Штольца невозможно было ничего понять. «Я постараюсь, шеф», — улыбнулась я в ответ с самой лучезарной улыбкой. «А вы постарайтесь не накаркать, а то вдруг призрак заразу принесет». В отделе повисла мертвая тишина. Лилия Трифоновна икнула. Полурослик уронил папку с грибами. Даже призраки, если бы они тут были, наверное, попадали бы в обморок. Лоренц смотрел на меня еще несколько секунд, а потом рассмеялся. Тихо, коротко, но вполне искренне. «Забавно», — сказал он. «Очень забавно. Идите, Квитко. Через 5 минут жду». Когда дверь за ним закрылась, Лилия Трифоновна схватилась за сердце. «Варя, ты с ума сошла!» – зашипела она. «Это же инкуб! Он тебя в порошок сотрет! Он тебя...» «Лилия Трифоновна», – перебила я, – «если он меня сотрет в порошок, вы хотя бы будете знать, что я умерла с улыбкой на устах и остротой в языке. А это, согласитесь, достойная смерть для контролера». Я встала и направилась к кабинету начальника. За спиной слышалось взволнованное перешептывание коллег. Впереди ждала неизвестность. И, кажется, очень симпатичный инкуб. Что могло пойти не так? Абсолютно все. Но об этом я подумаю потом. Сначала забрать документы, а там будь что будет.